Глава 10. Я прошу тебя, Алиса. Алиса поглядела на чудовище. Зеленая крокодилья морда, слюна капает с желтых клыков, из ноздрей тянется черный дымок, а над мордой бывает же такое. Торчат волчьи уши, из которых растут волосы. Само тело чудовища покрыто грязной, зеленоватого цвета шерстью, такой жесткой, словно она состоит из иголок. Передние лапы небольшие, но с огромными когтями, а задние могучие, да еще толстый хвост. Вы такое видали?
«Да», — сказала Алиса, — «я их понимаю».
«Кого понимаешь?» — грозно спросило чудовище.
«Девушек, которых ты сожрал».
«Ну неужели так трудно сделать доброе дело?» — взревело чудовище. «Неужели тебе не жалко прекрасного принца, засунутого в эту шкуру? Ты что думаешь, мне самому приятно ходить в таком виде? Да я когда-нибудь эту фею на куски разорву».
«Пока что не разорвал», — заметила Алиса.
«А как ее разорвать? Она же волшебница. Я тяну к ней лапу, а лапа немеет. О, горе мне, горе!»
«Но что случилось? Почему так произошло?» — спросила Алиса.
«Со временем, может быть, узнаешь», — сказала чудовище. «Рано тебе еще знать.
Не хочешь — не надо.
А мне говорили, что ты...»
«Добрая», — сказала чудовище печально.
У него даже тон изменился, словно вдруг воздух выпустили.
«Кто говорил?» — спросила Алиса.
Дракон повернулся и побрел прочь. Его толстый хвост волочился по камням двора, и когти постукивали по ним.
«Нет, не буду его жалеть», — сказала себе Алиса. «Он все равно отвратительный изверг и людоед».
Чудовище ушло в башню, в которой находилась кухня, и захлопнула за собой дубовую дверь. Башня даже зашаталась, хоть и была сложена из каменных глыб.
«Нет, с таким не справишься».
Алиса подошла к решетке. За ней виднелся лес. В вечернем свете ели казались совсем черными. «Кто же рассказывал чудовищу обо мне?» — подумала Алиса. И тут же догадалась. «Конечно же, птица Дурында! Странная она. С одной стороны, предупредила о несчастном Герасике и как бы помогла его спасти. С другой стороны, носится, кричит, как оглашенная, то с министром добрых дел, то с чудовищем крутится, всех знает, всюду поспевает. А зачем она обо мне рассказывала чудовищу?» Алиса попробовала решетку. «Нет, прутья толстые, их и богатырь не согнет. Может, забраться на стену? А потом что? Прыгать вниз? Костей не соберешь. Надо идти спать, а то в полной темноте не найдешь себе удобного места. Как бы отыскать такую спальню, куда чудовище не доберется? А то еще проголодается ночью и решит тебя сожрать. Хорошо бы дожить до утра, а там, может, и помощь придет». Поднялся ветер. Он задувал между зубцов стен, завивался вьюном, залезал во двор крепости. Он был холодный, словно прилетел с Северного полюса. Впрочем, так оно и было. Надвигался ледниковый период, эпоха легенд подходила к концу. И вместе с ней исчезнут все волшебники и драконы. И начнется нормальная, вовсе не сказочная жизнь. Алиса заглянула во все башни по очереди, кроме той, где скрылся дракон. В двух башнях ничего не было, просто голый пол и труба потолще фабричной, внутри которой ты стоишь. А вот в третьей Алиса увидела деревянную лестницу, узенькую, шаткую, которая вела на помост. Алиса поднялась по ней. Это был второй этаж башни. Тут были пробиты узкие бойницы, а на помосте, видно, стояли защитники замка. В других башнях эти помосты сгнили, а здесь остался. На помосте валялась солома, словно здесь уже кто-то спал раньше. Но накрыться было нечем.
Сквозь бойницы в башню вливался синий вечерний свет, но его было так мало, что Алиса устраивалась спать ощупью. Она старалась не шуметь, надеясь, что чудовище не отыщет, где она затаилась, и не явится ее кушать. Очень хотелось спать. День выдался длинный и утомительный. Алиса сильно устала, да еще не удержалась, и за компанию с чудовищем наелась блинов. Она лежала, смотрела, как луна медленно вплывает в бойницу, и заснула. Очнулась она от тихого голоса. «Алиса!» — произнес голос. «Ты не спишь?»
«Сплю!»
— Алиса с трудом открыла глаза. «Темнота! Хоть глаз выколи, только за бойницами яркие звезды. И не поймешь, кто же забрался к ней в башню!» «Алиса! Не спи!» — произнес тихий голос. Он был хрипловатым и каким-то надтреснутым. «Знакомый голос!» «Алиса, ты должна, обязана поцеловать чудовище!»
«Этого еще не хватало», — ответила Алиса.
Но тоже тихо. Ночь была такая беззвучная, что каждое слово разносилось по вселенной до самых звезд. «Ты должна, иначе погибнешь», — продолжал голос. «Подумай о своей маме. Каково ей будет, когда расскажут, что ее дочь Алиса погибла в желудке какого-то дракона только потому, что ей не хотелось об него губки испачкать.
А кто это говорит?»
«Доброжелатель», — отозвался голос. «Сейчас бы спичку или хотя бы светлячка. Кто этот доброжелатель?»
«Лучше бы вы мне помогли отсюда бежать», — прошептала Алиса. «Я не останусь в долгу. Мои друзья вам будут благодарны».
«Знаю я твоих друзей!» — еще громче заговорил доброжелатель. И тут Алиса догадалась. «Это же Дурында!» И расстроилась. «От Дурынды какая польза?»
«Дурында!» — сказала Алиса. «Ну что тебе не спится? И мне мешаешь. Летела бы к себе домой».
«Ах, я не Дурында!» — ответила ворона. «Я доброжелатель! Я тайный доброжелатель!» Она захлопала крыльями и полетела к бойнице. На несколько секунд звездное небо пропало. Эта ворона протискивалась в узкое отверстие. Потом в бойнице снова загорелись звезды. Алиса вздохнула и попыталась снова заснуть. Но разве тут заснешь? Проклятая ворона весь сон разогнала. Что ей нужно? Неужели ей чудовище что-то обещало за помощь?
Алиса лежала, глядя на полоску звезд, и думала. «А ведь чудовище тоже несчастное существо, даже если оно очень плохое. Но ведь до того, как принц стал драконом, он же не ел девушек. Наверное, скакал на коне, ездил на охоту, сражался на мечах, как и положено принцу, а теперь мучается».
«Нет», — возразила она сама себе. «Даже если тебе очень плохо, это не основание, чтобы есть невинных девочек. Найдется на него свой Тесей». Это Алиса вспомнила древнюю греческую легенду. В ней рассказывается о том, как на острове Крит у царицы родился ребенок с бычьей головой. Ну, родителям, конечно, стыдно с таким по улице гулять. И они построили для него лабиринт, то есть дом с такими запутанными коридорами, что там в два счета можно заблудиться, и потом уже не выберешься. Отвела мама своего сынка, которого назвали Минотавром, в этот лабиринт и оставила там, в темноте и тесноте. Минотавр кричал ей вслед: «Мамочка, не оставляй меня здесь!» А мама отвечала: «Так надо, сынок, папа велел!» И сама тоже плакала. «Ну как ты будешь кормить Минотавра, если никто из слуг не хочет носить туда пищу?» И тогда царь придумал. Он стал брать дань с подвластных ему стран молодыми девушками. Каждая страна собирала ему целый класс девочек, и их везли на Крит. «Чем хороши живые девочки? Они же не портятся, как другие продукты. И вот раз в месяц, а может, раз в неделю, в лабиринт запускали по девице». Девицы бродили по кривым коридорам и в результате забредали в центр, где в своих темных покоях обитал бык. Он стал гигантским и сильным чудовищем. Правда, он привык иметь дело только с маленькими девушками, и никто не мог проверить, насколько он силен на самом деле. Однажды греческий герой Тесей решил покончить с этим безобразием. «Хватит пожирать невинные создания! Тоже мне любитель нашелся!» Тесей сел на корабль, который вез на Крит несчастных девушек, приехал на остров и, пока готовили первую девушку, чтобы отдать ее Минотавру, подружился с Ариадной, сестренкой Минотавра, правда, с человеческой головой, и рассказал ей, что хочет навести порядок на острове. Ариадна была девушкой разумной. Она сказала герою: «Может, ты моего братишку и одолеешь?» Но, к сожалению, лабиринт устроен так, что выбраться из него нельзя. И сделано это для того, чтобы сам Минотавр не вырвался наружу и не начал все крушить. «Возьми-ка ты клубок, прикрепи кончик нитки у входа, и пока будешь искать моего брата в лабиринте, разматывай нитку. А когда я пойду обратно, я буду наматывать ее на клубок», — догадался Тесей. После этого он вежливо попросил разрешения у родителей Минотавра заглянуть в лабиринт. «Иди», — сказал царь, — «шансов у тебя нет, но попытайся. Хоть он нам и сын, в чем есть большие сомнения, нам тоже стыдно перед культурными соседями, что мы своего сына девушками кормим». Тесей забрался в лабиринт, отыскал там Минотавра, и тот, хоть и был чудовищем с бычьей головой, ничем не был вооружен, а Тесей заявился к нему в полном вооружении, в латах, в панцире, в шлеме с перьями и с острым мечом. Так что Минотавр рычал, рычал, а поделать ничего не мог. Тут его и зарезали. Потом Тесей по ниточке, которую дала Ариадна, вернулся наружу и сказал, что с Минотавром покончено. Девушки прыгали от радости. У соседей начались праздники, а родители Минотавра все-таки расстроились. Хоть и урод, но сын. Некоторые злопыхатели говорят, что Тесей никакого Минотавра не убивал. А история эта произошла так. Вошел Тесей в лабиринт, закрыл за собой дверь, лег на пол и заснул. Через 3 часа проснулся и кричит: «Открывайте дверь, я Минотавра зарезал!» Дверь открыли, и Тесей вышел наружу и сказал: «Если у вас есть какие-нибудь сомнения, то, прошу, зайдите внутрь, проверьте, живой он или мертвый». И что удивительно, не нашлось никого, кто захотел бы проверить слова Тесея. А Минотавр умер от голода, ведь ему больше девушек не присылали. Алиса подумала: как история с Минотавром похожа на ее историю? Может, это чудовище и есть Минотавр? Может быть, легенда о Минотавре и родилась из-за этого чудовища? А потом она подумала вот о чем. Когда она была маленькой, бабушка рассказывала ей сказку «Аленький цветочек». В той сказке говорилось о девочке, которая попала в замок к чудовищу, а чудовище было заколдованным принцем. Эта девушка постепенно привыкла к чудовищу, и оно уже не казалось ей таким отвратительным, как вначале. Она его поцеловала или замуж вышла, неважно, поцеловала, и тогда чудовище превратилось в прекрасного принца, и они стали жить-поживать и добра наживать. Что ж, эта сказка тоже похожа на правду, только кое в чем она отличается. То чудовище из сказки «Аленький цветочек» других девушек не убивало, а наша-то, настоящий людоед. Незаметно Алиса уснула, но снова проснулась от того, что ее кто-то звал. «Алиса!» — произнес тихий голос. «Алиса, проснись и послушай меня!» «Нет, это уже не Дурында». Голос был немного знаком, но с просонья угадать его оказалось невозможно. «Ну, кто там еще?» — недовольно спросила Алиса. «Твой друг», — ответил голос. «Что вам нужно?» «Мне нужно, чтобы ты поцеловала чудовище». Еще чего не хватало. Алиса, послушай, это недолго. Чмокнула губами и готова. Я прошу тебя об этом от имени безутешных родителей принца. Сделай такой пустячок, и всем будет приятно. К сожалению, я не могу предложить тебе ничего за поцелуй, потому что по условию колдовства девушка должна поцеловать чудовище совершенно бескорыстно, с открытыми глазами. Даже не зажмуриваясь, удивилась Алиса, ни в коем случае нельзя зажмуриваться. Скажите, а ваше чудовище, случайно, не минотавр? Еще чего не хватало. Наш принц всем хорош. Это просто красавец, а не мальчик. Может быть, я и пошла бы вам навстречу, сказала Алиса, потому что понимаю, каково может быть его родителям. Но когда он стал похваляться передо мной трофеями, я поняла, никогда. Какими трофеями? Послышался голос, который он снял с убитых девочек, платьями, туфлями и трусиками. «Но это же необходимость! Не в трусиках же их жевать!» — произнес голос. «А вы кто такой? Почему вы так переживаете?» «Я много лет дружу с королевой», — ответил голос. «Ее желание — мои желания. Пожалейте, мать!» «Я не буду вас больше слушать, если вы не признаетесь, кто вы такой», — сказала Алиса. «Я министр добрых дел другого королевства», — прошептал голос. «Только умоляю, никто не должен знать, что я здесь был». «А разве вы живой?» — удивилась Алиса. «Я была уверена, что вы прыгнули в колодец. Так охран-паша говорил королю». «Правильно. Но дело в том, что тот колодец давно высох, а на дно я тюк ваты положил. Как только дела мои при дворе идут плохо, или мне грозит какая-нибудь казнь, у нас с этим просто. Казнить — все равно, что пальчиком погрозить. Я сразу на глазах у всех кидаюсь в колодец, а ночью по веревочной лестнице влезаю. И некоторое время скрываюсь у королевы или у дамы Марьяны, которая, кстати, приходится мне сестрой. Значит, чудовище — это принц другого королевства? «Не совсем так», — поправил Алису министр добрых дел. «Он сын Ее Величества королевы Лины Теодоровны от первого брака. Но в любом случае он самый настоящий принц. Теперь ты его поцелуешь?» «Все равно не поцелую. Но, Алиса, ты же наша последняя надежда!» «И не мечтайте, я вообще с убийцами не целуюсь!» «О, горе, горе!» — воскликнул министр добрых дел. «Что я скажу несчастной матери?» «Уходите и не мешайте мне спать», — сказала Алиса. «Уже скоро утро». И в самом деле за бойницей начинался рассвет. Потихоньку синело небо, и звезды гасли одна за другой. «Ой-ой-ой», — сказал министр, — «придется тебя кушать». «И не мечтайте, господин министр», — послышался другой женский голос, — «ничего у вас не выйдет, пока я здесь». «Кто это? Кто это? Неужели это ты, Мелузина?» «Она самая собственной персоной. Покинь сейчас же замок и не мешай сказке развиваться естественным путем, иначе я тебя тоже заколдую». «Умоляю, не надо. Ой, щекотно. Я ухожу». Алисе было слышно, как по каменным плитам двора стучат шаги убегающего министра. Потом заскрипела решетка, видно, он смог ее открыть. «Сейчас бы самое время убежать следом за министром», — подумала Алиса, «и тем более, что фея зашла, фея, ну что ты будешь делать?» Она снова заснула. И проснулась окончательно, когда луч солнца, пронзив бойницу, влетел в башню и ударил Алисе в лицо. Она открыла глаза, потом зажмурилась и вскочила. От соломы поднялась пыль, Алиса чихнула. В башне было светло, пылинки летали в солнечном луче. И она подумала: «Ну и глупая сказка мне приснилась! С гадкими чудовищами и королевскими предательствами».